Мы предоставляем слово второму участнику, Якубович Михаил Михайлович, «Собирание знаний в постклассической исламской философии. Реконструкция логика смысловой парадигмы». Пожалуйста.
Уважаемые участники конференции, в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение, за возможность выступить здесь, и очень надеюсь, что мой доклад, уже завершающий, также будет интересен и в какой-то мере поспособствует, возможно, подведению некоторых хотя бы итогов. В первую очередь хотел бы остановиться на том, что в течение довольно длительного времени исламское философское наследие часто привязывалось к средневековой философии в целом. За исключением, возможно, некоторых традиций национального толка, скажем, иранской или персидской традиции, о которой немало говорилось уже вчера и сегодня. Но то, что выходило за рамки средневекового периода, средневекового в европейском понимании, поскольку и сам термин средневековье у нас европейского происхождения, обычно рассматривалось как некоторые периферийные явления, то есть явления, которые... в какой-то мере не заслуживают интереса. И фактически постклассическая история исламской философской мысли, то есть то, что было уже после периода средних веков, часто оказывалось за пределами исследования. И вот даже вчера был, так сказать, небольшой спор или скорее вопрос, а, например, Османской империи, дала ли она что-нибудь в исламскую философию, или мы можем ее просто списать, сказать, что это просто там комментирование каких-то текстов и не более. Ну и если даже вот мы посмотрим на труды некоторых западных исследователей, известного, например, Монтгомери Уотт, известный востоковед, он писал, что уже после 13-14 века исламская философская мысль пребывала в явной стагнации, да, то есть уже ничего интересного, ну там Ад-Дауани он упоминает, но больше ничего интересного якобы нету. И даже можно взять двухтомник History of Muslim Philosophy под редакцией М. Шарифа, известный труд, также в нем фактически есть лишь средневековая философия. Постклассического периода мы здесь, по сути, не обнаруживаем. В последнее время, конечно, появились некоторые публикации, это статьи таких американских авторов, как Халид Аль-Руайгиб, потом Майкл Кук, турецкие исследователи Аль-Парслан Акигенч, Ремзи Демир, написавший четырехтомник «Философия оттоманум», «Атаманская философия». Ну и я перед тем, как перейти непосредственно вот к освещению предмета, хотел бы отметить, что под постклассическим периодом исламской философии я понимаю период с 13-14 до 18-19 веков. То есть от эпохи деятельности последних оригинальных авторов, таких как Ибн Рушд, Ибн Араби, Ибн Халдун, до начала колонизации и как следствие вестернизации. Потому что последний у нас автор, его скорее можно, правда, отнести там к тафсиру, к фигу, это уже упоминаемый сегодня Аш-Шаукани, у которого нет, скажем, еще влияния каких-либо западных концепций на него нет. Ну и интересно, что вот в этот период, о котором я буду говорить, значительное распространение приобрела практика верификации тахкик, а также логическая и герменевтическая усуль аль-фикх методология, применяемая в различных областях знания. И вот в этой связи хочется обратить внимание на такой феномен, как именно собирание знаний в постклассической исламской философии, становление некоего нового исламского энциклопедизма. То есть именно в эту эпоху, по моему мнению, было сделано то, чего не было сделано ранее, а именно были предприняты успешные попытки соединить частные понятия в виде определенного тезауруса, достичь всеобщих кулиет и утвержденных сабита смыслов. Кто ставил эти задачи перед собой? Их ставил Аш-Шариф Аль-Джурджани в его книге определений, Абуль-Бака Аль-Кафауи в его книге всеобщих понятий, Мухаммад Али Ат-Тагнауи в его труде «Раскрытие понятий искусств и наук» и еще целый ряд авторов. Собирание, относящееся к некоему исходному тезаурусу наук, характерно и для ключа к счастью, османского энциклопедиста Ахмада Ташкубризаде, или Ташкопризаде, если на турецкий манер. Вот. И рассматривая указанные источники через призму логико-смыслового подхода, я хотел бы посвятить свой доклад двум основным вопросам. Это, во-первых, исследовать соотношение между общими смыслами и корнями, то есть в какой именно логико-смысловой парадигме были представлены термины в этих энциклопедиях, и также определить, в каких условиях и под влиянием каких факторов было возможным завершение вот этих процедур ветвления, завершение раскрытия смыслов понятий, то есть когда уже достигался вот этот матлуб, искомый смысл, то есть когда можно было сказать, что вот смысл найден и более ничего искать не надо или, по крайней мере, уточнять. Также еще сделаю одно небольшое замечание, оно связано с научным контекстом этого периода, что в постклассическую эпоху, по сути, произошел синтез различных областей знания. По всей Османской империи действовала сеть медресе, в которых медресе различного уровня, в которых изучался и калям, и фальсафа, и фикх. И происходило даже некоторое смешение между фальсафой и калямом, например, в области методологии, в области понятия, и об этом отмечал еще в Мукаддиме Ибн Халдун. Ну и подобные процессы происходили даже на уровне слияния некоторых школ. Фактически есть авторы в Османской империи, которых трудно отнести к матуридизму или к ашаризму чистому. То есть они рассматривали наследие аль-ашари и аль-матуриди в какой-то мере как непротиворечивое. То есть были и такие случаи. Ну а если обращаться в целом к интересам вот авторов этого периода, то, несомненно, наиболее цитируемым, скажем так, современным словом автором был Абу Али ибн Сина. И еще даже в XVIII веке такой османский автор, как Мухаммад аль-Кирмани, по сути, пытался восстановить чистый ибн синизм, то есть отбросить комментарии и вернуться к ибн Сине таким, каким он его себе представлял. Ну, я начну, собственно, с слов Ахмада Ташкупризаде, который вот свою энциклопедическую задачу определял так. Позволю себе цитату небольшую. «Поскольку постижение наук невозможно без их представления в виде наименования, определения, предмета и пользы, то в этом послании, он имеет в виду свой труд, мы хотим определить все эти вещи по отношению к каждой науке, ее корню и ветви. И поэтому уже, например, Мухаммад ат-Тахнави, индийский автор, пишет, что важно составить книгу, которая будет охватывать понятия всех наук. Всех наук, которые распространены именно вот в исламском мире. Я начну с труда Шарифа аль-Джурджани, потому что он был первый по хронологии. И этот труд, известная книга определений, содержит более 2000 статей. Более 2000 статей, и основные пласты понятий сформированы автором из филологической, философской и логической терминологии. И вот, например, понятие знания, ильм, определяется автором как твердое убеждение, соответствующее действительности. К этому же определению стремятся и еще некоторые дефиниции, опять же по термину ильм. Это выражение особого отношения между разумом и умопостигаемым, постижение формы вещи разумом. И вот в последующих словах, я уже не буду приводить цитат, аль-Джурджани начинает процедуру тафри, то есть он ветвит это понятие, использует вот такие термины, как действующее знание, претерпевающее знание, знание посредством запечатления, знание посредством присутствия, то есть выходит на определенные бинарные оппозиции. И именно этот же подход, он заметен и в определениях, которые аль-Джурджани дает понятию аль-акль, разум. И вот разум для него, в первую очередь, это глаголющая душа, которую каждый обозначает словом «я». И здесь он пытается определенным образом найти соотношение между понятием «разум», понятием «постижение» и «драк», понятием «ильм», «знание». и опять выходит на определенные дихотомии. И вот наиболее верное, по его убеждению, определение такое. Правильно сказать, что разум является отвлеченной субстанцией, постигающей скрытые вещи через посредников, а ощутимые вещи непосредственно. То есть опять здесь есть определенная дихотомия, но еще не настолько явно, как у других авторов, по которых я буду говорить далее. И вот более развернутую модель организации вот этих понятий предлагает Абуль-Бака Аль-Кафауи, известный кримский автор, написавший «Муджам Аль-Куллият» или «Китаб Аль-Куллият», также известная. То есть книга всеобщих понятий. Этот текст печатался в XIX веке, издавался в XX веке, есть десятки рукописей, разбросанных по различным библиотекам. И отдельные понятия занимают здесь до 8-10 страниц. Например, одна лишь статья, всецело посвященная понятию «асль», «основа» или «корень», включает более 100 определений этого понятия. То есть более, например, полного, более такого всеохватывающего описания вот смыслов, ну, довольно трудно и найти. И находим здесь и еще целый ряд понятий, в том числе и само соотношение между асль и фара. В частности, что пишет нам Аль-Кафауи про сочетание асль-фара. Частное понимание частности предмета называется ветвью и примером. Корни, будучи фундаментом и основанием для своих ветвей, называются принципами, а будучи ведущими к ним явными направлениями, называются методами. Ну, относительно перевода некоторых понятий здесь, конечно, можно еще дискутировать. Но, по-моему, в целом смысл удалось перевести. То есть наиболее общее определение – это асль, как означающее по отношению к означаемому, то есть далил и мадлюль, что можно понимать как аргумент и аргументируемое. По сути, асль – это источник смысла для него. Ну и сам Аль-Кафави не просто описывает соотношение между понятиями асль и фара, оно присутствует во многих книгах исламского права, он применяет указанную логику построения вот этой, ну, своеобразной исламской эпистемы, если так ее можно назвать, в ряде концептуальных понятий. Возьмем, например, понятие «ильм» – «знание». Да? Понятие «ильм» у Аль-Кафави является корневым, имеющим более широкое значение, чем, например, «постижение». И вот я, опять же, позволю себе цитату «Отношение между постижением и знанием». Постижение – это выражение полноты, благодаря которому происходит раскрытие охватываемой душой познаваемой вещи, что происходит через разумение посредством доказательства или сообщения. И вот в соответствующей статье Аль-Кафауи рассматривает постижение как одну из ветвей, он прямо говорит, что постижение – это ветвь знания, и эти наиболее употребляемые эпистемологические категории – то есть термины, примыкающие по смыслу к «эльм», он их насчитывает около 15. Ну а наиболее частное понятие, завершающее ветвь, у него это «аль-акль» – «разум». Есть еще очень интересно рассматривать понятие «уджуд» в труде Аль-Кафауи. Ну, я, наверное, опущу этот момент в силу, так сказать, ограниченности во времени. Просто интересно, что здесь Аль-Кафауи пытается объяснять понятие бытия через апелляцию к таким терминам, как возникновение, утвержденность, осуществление, вечность, появление. И опять же, фактически в большинстве случаев мы находим здесь следование Ибн Сине. То есть Ибн Сина – это для него наибольший авторитет. То есть он берет общее понятие «вуджуд» и отсылает его к каким-то региональным контекстам. То есть, например, к контексту конкретной школы он упоминает здесь. Вот что говорят нам фалясифа, философы, муттакаллимы, муттазилиты, хотя уже в его период, 17 век, уже муттазилизм не был актуален, не было смысла с ним дискутировать, его фактически не было. Вот, суфии, опять же. Ну и уже третий труд, который также был предметом исследования, это раскрытие понятий искусств и наук индийского ученого Аттаганауи, который опирается на традицию постклассической логики и Каляма. И вот он также пишет об отношении асль-фара и определяет их соотношение через глагол «бана», то есть «строить» или «поддерживать». И логика у него изложения приблизительно такая же, как у Аль-Кафауви или Аль-Джурджани. Он в начале, например, дает определение понятию «ильм», перечисляет мнения комментаторов, таких там, как Аль-Хайяли известный или другие постклассические авторы, а уже потом начинает своеобразное ветвление, то есть переходит к ряду оппозиций. Запечатленное знание, привнесенное. Потом переходит к вопросам бытия, внешнее, умозрительное, знание познаваемого. А задача человека, который, собственно, и является здесь субъектом, постигающим, это завершить раскрытие, инкашаф. Так он это обозначает. И, по его мнению, завершенность постижения разумом – это появление искомого. Ну, сам Аттаганауи имеет определенную такую симпатию и к мистицизму. Видимо, здесь у него этот момент. Ну и, опять же, говоря о знании, он выходит на известную парадигму, которая в свое время была сформирована еще и Аль-Кинди, и Аль-Фараби. Это соотношение между знанием и действием. И вот он пишет. Когда человек соединит в себе знание, действие и благочестие, то называется разумным. Ведь поскольку, если он знает, но не делает, или делает, но не имеет благочестия, или делает, что благочестивое, но не имеет знания, то не может называться разумным. И вот это благочестие, я так перевел понятие адаб. Судя по всему, здесь полагается под адабом умение согласовывать знания и действия, соединить внешнее и внутреннее. Ну и в какой-то мере искомое у Аттаганауи – это совпадение внешнего и внутреннего. Подведем краткие итоги. Энциклопедические проекты, предпринятые рядом авторов постклассического периода, сочетали во многом и новаторские, и традиционные подходы. Сочинения классической эпохи касались в первую очередь региональных групп понятий – фальсафы, фикха, суфизма, в то время как авторы исследуемых трудов ставили перед собой куда более широкие горизонты. То есть можно вспомнить, например, «Китаб аль-Худуд» Ибн Сины, или аналогичную книгу, написанную в свое время Аль-Кинди. Но там были понятия только фальсафы. Здесь мы видим попытку соединить все, ну так казалось авторам этих трудов, области знания. И вот даже краткий анализ некоторых важных концептов показывает, что энциклопедисты постклассического периода стремились не к каким-то однозначным определениям, то есть дать какую-то дефиницию раз и навсегда, а показать в первую очередь связи между категориями. И эти связи между категориями раскрывались уже по заложенным в классический период моделям асль-фара и захир-батин, позволявшим расставить желаемые акценты на фоне соединения довольно разнородного материала. То есть искомое, то, что они пытались вывести в своих трудах, это установление некоего равновесия между внешним и внутренним, но на уровне понятий. Этот подход, по сути, позволяет нам, то есть как, в чем состоит его интерес, этот подход позволяет нам отследить связи между горизонтами формулировки научных проблем. Например, соотношение между вопросами этики и онтологии, то есть того, что на первый взгляд часто кажется, скажем, довольно далеким. Гносеологии, доктрины единобожия, разума и традиции в целом. Ну и мне представляется, что изучение вот этих постклассических тезаурусов в какой-то мере позволит нам подойти ближе к реконструкции вообще фундаментального тезауруса исламской философской мысли. То есть этот опыт, опыт изучения именно этих источников и еще целого ряда других, о которых просто нет времени упоминать, но которые также были созданы в постклассический период, именно они дают полную картину. То есть, по моему мнению, тех классических трудов недостаточно. Здесь мы также видим продолжение развития того классического опыта, и, по моему мнению, оно также представляет довольно значительный интерес. Благодарю за внимание.
Спасибо за очень интересный доклад. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста.
Мне показалось, что вы взяли очень интересный, для анализа интересный пласт истории исламской философии. Но у меня все-таки встает вопрос в связи с этим. Вы, как бы характеризуя этот период постклассический, говорите о том, что это было что-то, новый этап в развитии этой философии или мысли. Вот, понимаете, все, что вы перечислили, всякие определения знанием, разума, возможно, вы не все, конечно, сделали. Но все это было уже в классический период сделано. И вот какая разница, все-таки, если вы даже возьмете просто книжку Розентала, да, «Торжество знания», там, наверное, не меньшее количество определений разного рода знаний, чем то, что вы предлагаете. Я говорю, поскольку вы уже как-то знакомились с этим материалом, может быть, вы можете дать более серьезное какое-то определение и характеристику этого периода. Но я пока что не увидела. Вот мне хочется интересного. Все-таки была энциклопедия, да, Ихвана Шафа, да? Вот какая, или еще какие-то были, много было всяких определений, и не является ли просто вот философия этого периода постклассического, я считаю, что единственный, кто действительно что-то новое дал и внес в этот период, это был Ибн Халдун. Но, к сожалению, и он не был, его идеи не получили продолжения. Вот, может быть, я говорю, что я не знаю, может быть, в этой в османской, у мыслителей Османской империи что-то было. Но вот как вы все-таки... Потому что мне показалось, что в самом конце доклада что-то попытались показать, какие-то... что-то новое. Но я вот увидала, что была только какая-то кодификация знания, реестр составления вот этого всего, но не было вот новизны-то, собственно говоря, нового ничего не было. Хотя и за саму эту попытку составления реестра это тоже надо уже благодарить мыслителей этого периода.
Хорошо, спасибо за вопрос. Действительно, это очень интересно. Но, по сути, это уже как бы выходит за рамки того проблематики самого тезауруса. Это в целом характеристика периода. И это вопрос, на который не только я ищу ответ, на который очень многие ищут ответ. Это и вопрос, почему, собственно, так случилось, почему после Ибн Халдуна у нас, например, в регионах именно арабских уже практически мы не находим таких крупных фигур. И уже в 19-20 веке придут реформаторы, которые скажут, что все этих пять веков – это темные века, надо их как-то или перечеркнуть, или отойти от них, или они неправильные и так далее. Действительно, я сейчас говорю именно об регионах, скажем, арабских или об Османской империи. Я вначале упомянул, что иранская традиция персидская здесь совершенно отдельно стоит, и ее надо рассматривать, очевидно, в другом контексте. Действительно, я согласен с вами, что в этот период у нас новизны, Хотя понятие «новизна», оно тоже может быть дискуссионным. Новизны намного меньше. Больше всего, мало того, что комментариев, так это комментариев на комментарий к комментарию, супрокомментариев, различных глосс там, их писали массово. Но дело в том, что вот в этот период, например, мы отмечаем интерес к логике. И в статьях, скажем, американского исследователя Халида Руайгиба показано развитие логических знаний. Можно обратиться к той же области Усуль аль-фикх, как она развивалась в Османской империи. Но тоже мы видим, что, по сути, за пределы классических линий, тех, которые заложены в Средневековье, не вышли в Османской империи. Но, несмотря на то, что там были определенные, прогресс определенный в алгебре был, там, в астрономии, в таких науках, скажем, не гуманитарных, назовем это так, просто, но мне кажется, что именно в постклассический период были подведены итоги. И вот эти энциклопедии я рассматриваю лично как итоги, как определенный вывод того опыта классического периода. Потому что классический период еще разорван, еще идут дискуссии, еще фальсафа, калям, другие школы. А здесь уже, например, в Османской империи, в медресе, которая да, в равной степени это касалось и территории Российской империи, где также изучалось все это наследие, мы видим уже определенный синтез. То есть я лично рассматриваю этот период как период действительно подытоживания и пытаюсь, скажем, оценить, как именно как сама традиция исламская рассматривала свои же итоги. Делала она правильно или неправильно, но это уже, к сожалению, другой вопрос.
Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста.
Ваш доклад называется «Собирание знаний в постклассической исламской философии. Реконструкция логико-смысловой парадигмы». Что вы понимаете под логико-смысловой парадигмой?
Что я понимаю под логико-смысловой парадигмой? Спасибо вам в первую очередь за вопрос. Действительно, логико-смысловая парадигма – это в данном случае те соотношения, вот те соотношения, которые реализованы были авторами вот этих энциклопедий. То есть то, что я отметил, попытка выхода на эти бинарные оппозиции, на вот эти корень, ветвь, внешнее, внутреннее. То есть как бы если смотреть на тему, как в первую очередь на предмет исследования, то это оно. То есть это как показать, что вот тот классический, вот те классические принципы, классические соотношения, они не просто не ушли в постклассической философии, они, эти логико-смысловые соотношения, были еще и полностью реализованы. Опять же таки, хорошо это или плохо, не закрыло ли это путь для нового, это уже другой вопрос. Ну, мне кажется, я ответил.